Матрон вздохнул и покачал головой. «Ты страшно далек от реальной жизни своего народа. Я понимаю, маги парят в империях, их не заботят страдания землепашцев и произвол баронов. Тем более ты так юн».
«Я не скажу про магов», — решительно вступил в разговор Иин. «Но вот нам, рыцарям, ну и оруженосцам, конечно, нам вовсе страдания и произвол не нравятся. Мы с моим рыцарем недавно разбойников победили».
«И, конечно же, взяли за это с крестьян изрядную плату», — усмехнулся Адрон.
«Ну, ведь под Гламором коня убили, а еще доспехи помяли», — смутился Иин и замолчал.
Адрон скептически хмыкнул и вновь обратился к Триксу. «Все-таки советую подумать о переезде в Дохриан. У нас тут есть небольшая община. Мы собираемся два раза в месяц, поем песни, едим курицу». Это он указал с некоторым вызовом, гордо подняв голову. «Обсуждаем события в королевстве. У нас очень весело».
«Я обязательно подумаю», — сказал Трикс.
«И заходи ко мне в гости», — продолжал Адрон. «Я тебя познакомлю с сыном. Ему полезно поговорить на нашем языке, а то он его совсем уж забросил. А я патриот нашего милого королевства. Я хочу, чтобы сын впитал в себя наш язык и культуру».
К радости Трикса в разговор немедленно вступил Васап.
«А сколько лет твоему сыну, о любезный?»
12.
«Тогда, вероятно, он еще не женат», — сладким голосом спросил Васап. «Не познакомить ли его с моей младшей дочерью? Она чуть старше, но это не беда».
«Интересная мысль», — кивнул Адрон. «А я бы не против был познакомить старшую дочь с одним из твоих сыновей».
Мужчины сели ближе к друг другу и стали что-то тихонько обговаривать. Дочери Васаба захихикали и были немедленно отправлены прочь из-за стола. Молчавший до тех пор Сутар облизнул жирные от плова пальцы, вытер их о бороду, тихонько, принужденно рыгнул и сказал.
«Как я счастлив, что уже выдал замуж дочерей и женил сыновей. Скажи, молодой волшебник, что ты ищешь в нашей стране?»
Трикс подумал и решил ответить честно. «Я бы очень не хотел, чтобы мы воевали. Меня попросил один знакомый дракон, чтобы я как-нибудь остановил прозрачного бога».
Самаршанец не стал ни смеяться, ни выказывать удивления, а кивнул и сказал.
«Это достойно уважения. Я тоже не хочу, чтобы у нас правил прозрачный бог. А еще больше, чтобы началась война. Ты попросил моего уважаемого друга Сатар Тамака свести тебя с влиятельными людьми. Поверь, он достойно выполнил твою просьбу как минимум наполовину. Чего же ты хочешь от меня?»
«Я хотел бы встретиться с великим визирем, а еще с султаном», — Сутар кивнул.
«Это разумная, хоть и сложная просьба. Что именно ты хочешь сказать великому визирю?»
«Что очень опасно дружить с витамантами, даже ради победы над врагом», — волнуюсь, объяснил Трикс. «Витаманты говорят, что хотят вечной жизни для всех, но для этого они вначале всех убьют. Пусть лучше Самаршан попросит союза с королевством».
«Достойный облухай не очень-то доверяет Маркелю», — спокойно ответил Сутар. «И скажи честно, мальчик, если войска королевства войдут на наши земли, если мы будем ослаблены войной с прозрачным богом, выйдут ли ваши войска обратно?»
Трикс пожал плечами и огорченно сказал. «Я не знаю. Маркель хороший человек, но он король. А король не бывает плохим или хорошим, он бывает только королем».
«Ты не глуп», — Сутар кивнул. «Живи ты среди нас, я бы взял тебя в ученики».
«А чем вы занимаетесь?» — спросил Трикс.
«Я?» «Придворный шут султана Абнуваса и его визиря Аблухая».
«Шут?» — удивился Трикс.
«Да. Ты удивлен, что шут может быть влиятельным человеком при дворе?»
«Ну что вы!» — Трикс замотал головой. «Я читал, что шут Джико при короле Маркеле нерешительном пользовался таким влиянием, что король спрашивал у него совета, даже выбирая невесту. И вообще шут — профессия уважаемая, почетная. Только вы такой печальный».
«Я же не на работе», — пояснил Сутар. «Тут за день, так знаешь ли, нахихикаешься, что вечером хочется поплакать. Ни один шут сгорел на работе, пытаясь смешить людей во время отдыха. Если я прихожу домой, а жена готовит, то я гоню ее с кухни и сам режу лук. А если ужин уже готов, то зову детей и прошу их рассказать все самое ужасное и печальное, что они видели за день. Однажды Аблухай был в большом расстройстве, он проиграл в поэтическом конкурсе, куда послал свои врубаи и козели под чужим именем. Мне пришлось веселить его весь день с утра до позднего вечера. И тогда мне пришлось пойти к нищим и попросить их рассказать, как они дошли до жизни такой. Я их до полуночи слушал, прежде чем отпустила. Этот рассказ неожиданно тронул Аннет. Она спорхнула с плеча Трикса и села на руку шута, который тот ей вежливо подставил.
«Если тебе захочется погрустить, можешь позвать меня. Я расскажу тебе о трудной и горькой жизни маленьких цветочных фей, о том, как безответна может быть их любовь».
Голос Аннет дрогнул.
«О том, как коварны бывают некоторые продукты их питания, об ужасах холодной зимы, когда бедные феи, чьи цветы погибли от мороза, забиваются в мышиные норки или просятся в человеческие дома, где всю зиму отрабатывают право жить на герани и фиалках, развлекая детей и даже истребляя тараканов».
«Печальная история», — Сутар просветлел лицом. «Я обязательно попрошу тебя о помощи, когда рабочий день будет уж слишком тяжелым.
Так вы поможете мне встретиться с великим визирем?» — гнул свое Трикс.
«Да?»
— кивнул Шут. «А с султаном?»
Самаршанец покачал головой.
«Боюсь, что это невозможно».
«Почему?» — спросил Трикс.
«Мудрейший Абну вас очень занят государственными делами».
«Но разве то дело, о котором я хочу поговорить?» — начал Трикс.
«Я попробую устроить твою аудиенцию с визирем уже завтрашним вечером», — сказал Сутар.
«А когда...»
«Это то, чем я могу тебе помочь»,
— чуть повысил голос Сутар.
«И пойми, что никто не поможет тебе большим».
Васап испуганно посмотрел на Трикса, и тот смирился. «Благодарю тебя, Сутар Бухул».
«Приятно было с тобой поговорить о делах», — кивнул Шут. «От долгого разговора даже пересохло мое горло».
Васап кивнул жене. Та неодобрительно поджала губы, но все-таки ушла и вернулась с большим глиняным кувшином, откуда разлила по маленьким пиалам бледно-белую жидкость. Ни Триксу, ни Иину ее не досталось.
«Прости, но у нас не принято наливать арка юношам», — смущенно пояснил Васап. «Но если ты все-таки хочешь попробовать...»
Трикс не хотел. Он слышал, что в Самаршане делают из забродившего молока напиток, который крепче любого вина, но все, кому доводилось его пробовать, отзывались об арка не слишком восторженно. Впрочем, это, наверное, было делом вкуса и привычки.
Адрон пил арка радостно и помногу, быстро хмелел и почему-то грустнел.
Трикс маялся, ему хотелось уже пойти спать, но это выглядело бы невежливым. Наконец распрощался и ушел Сутар. За дверями шута ждали двое слуг. Стал неохотно собираться и Адрон.
Почему-то он счел своим долгом еще раз поговорить с Триксом, пообещать ему всяческую поддержку и рассказать про то, что он хочет вернуться в королевство. Вот только сомневается, возможно ли питаться едой, которую там выращивают, не убьют ли шутки ради стражники и остались ли под владычеством Маркеля хоть какие-то академии, где он сможет работать.
Трикс как мог попытался развеять его опасения, но Адрон, продолжая рассказывать о своих планах вернуться на родину, одновременно качал головой, вздыхал и потирал затылок.
«Странно он какой-то», — сказал Иин, когда они отправились спать. Для Иина в комнатку Трикса притащили набитый соломой матрас и еще одно одеяло. «Если ему тут нравится, то зачем он говорит, что хочет вернуться? А если не нравится, то почему не возвращается?»
«Он слишком долго здесь прожил», —
сказала Аннет, присев на подсвечник. В глазах ее поблескивали языки пламени.
«Когда-то испугался тягот и трудностей, решил пересидеть их в Самаршане. Потом долго и горько пытался устроиться здесь. А если он сейчас вернется, то будет считать, что зря потратил 15 лет своей жизни».
«Но ведь он и впрямь их зря потратил», — спросил Трикс. «Или нет?»
Фея тихонько засмеялась.
«Все-таки ты совсем еще глупый мальчишка. Знаешь, иногда мужчина и женщина, прожив вместе много лет, решают расстаться. Они расстаются, находят новую любовь и живут счастливо, но при этом постоянно повторяют: Я зря потратил драгоценные годы своей жизни. Это смешно, ведь это были хорошие годы. Это была жизнь, и вовсе не факт, что с другим человеком они прожили бы эту жизнь лучше. Можно расстаться, можно сойтись, можно уехать, можно вернуться, но только тот и в самом деле теряет кусок своей жизни, кто говорит: «Годы были прожиты зря. Жизнь не зря, мальчики. Какая бы она ни была, человек живет не зря».
Аннет вздохнула.
«И фея тоже».
«Нет, я так жить не собираюсь», — твердо сказал Трикс. «Я женюсь на Тиане и разводиться с ней не буду. И заниматься тем, чем не хочу, не стану. И жить там, где не нравится, тоже. Я так буду жить, чтобы сразу все хорошо получилось».
«Я тоже», — пылко сказал Иэн. «Я, может, не сразу понял, кем хочу стать. Я бы магом хотел стать, только способности нет. Но теперь понял. Рыцарство — моя стезя. Тем более я уже совсем благородный».
Фея улыбнулась и пожала плечами.
«Возможно. Иногда такое и впрямь получается. Это очень здорово, если у вас все сразу в жизни получится, ребята. Погасить свет?»
«Угу», — сказал Трикс. «А ты где ляжешь?»
«Луна»,
— просто ответила фея.
«Я потанцую немного в лунном свете, поищу местных фей. Странно как-то. Все цветет, а фей не видно. Спокойной ночи».
Она взмахнула крылышками, погасив свечу, и светлым силуэтом выпорхнула в окно. «Надо мне что-то с ней делать», — озабоченно пробормотал Трикс. «Вся эта местная самаршанская растительность, для нее это слишком сильно».
«Трикс», — позвал с пола Иэн.
«Ну, ты не переживай за перстень. Я его обязательно тебе верну. Я даже придумал как».
«Да ладно тебе», — сонно сказал Трикс.
«Совершу подвиг, мне Маркель еще подарит».
«Нет, я верну», — упрямо повторил Иэн. «Всенепременно. Я же теперь благородный человек, почти рыцарь. А рыцарь не оставляет зло безнаказанным, верно?»
Но Трикс уже спал.